особое мнение.
Добрый день. В Саратове 13.07. В студии Саратовского эхо Ольга Радина. Мой сегодняшний гость со своим особым мнением – главный редактор Саринформ.ру Денис Лебедь. К нам можно присоединяться 57-27-74, плюс 7-927-723-60-17, смс-ки сюда можно отправлять, и вызван 64 наш твиттер-аккаунт. Начнем, естественно, с ситуации в Пугачеве. Я озвучу последнюю информацию. Как сообщает версия Саратов, приехал в Саратов сейчас Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, будет разбираться в ситуации. Денис, в ситуации в Пугачеве два вопроса. Кто виноват и что делать?
У нас традиционно во всем виновата власть. Что делать, на мой взгляд, в первую голову не предпринимать резких, необдуманных каких-то действий. Это касается и населения, тех, кто сейчас недоволен, кто выражает свой протест, и в первую голову представителей власти.
В чем вина власти? Наверное. Произошло, как вот я смотрю по всем комментариям, произошло бытовое убийство. В чем вина власти тут?
Вина власти в том, что оно вызвало такой резонанс. Если в городе с населением в 50 тысяч на улице вышло 600 недовольных, значит, процент тех, кого не устраивает их жизнь, достаточно высок. Неважно, что послужило катализатором. Убийство там, на этнической почве, на бытовой почве, какой-то катаклизм, какой-то порыв коммуникации, как это было в Сторожовке недавно. Неважно. Важно то, что протест приобрел массовый характер.
Чем недовольны жители, как ты говоришь, там, ну, жизнью они недовольны, конкретно что? Из Пугачева последних каких-то вот сообщений, ну, вот в Сторожовке, да, мы услышали, там не было воды, например, неделю, а в Пугачеве-то что?
В Пугачеве...
Тихий город, спокойный, живут себе люди.
Как выяснилось, в Пугачеве не все так тихо и спокойно, потому что кроме призывов выселить всех чеченцев, которые оттранслировали все СМИ, были еще и другие требования у жителей. Они жаловались на отсутствие достойной работы, отсутствие достойной зарплаты, на недоразвитую инфраструктуру, на то, что в конце концов в городе по ночам не работает уличное освещение, а это банальный вопрос безопасности. То есть я бы не сказал, что все замыкается жестко на национальный вопрос. Есть и бытовые, и социальные проблемы, которые только сейчас, не то что озвучено, они только сейчас вышли на самый высокий уровень, судя по тем людям, которые приезжают в Саратов.
Вот смотри, ты сейчас называешь совершенно банальные вещи, банальные вопросы, которые волнуют многие. Даже в Саратове можно пожаловаться где-то, ну там не так давно были проблемы с освещением, сейчас, слава богу, решили. Там и с водой постоянное отключение. Ну, везде такие проблемы. Что... всем городам Саратовской области поочередно нужно выходить и перекрывать трассы, чтобы наконец-то нас услышали, чтобы наконец-то начали что-то предпринимать. Хотя, в общем-то, сейчас по Пугачеву я лично не слышала, чтобы начались какие-то активные там действия, решения.
Во-первых, не во всех городах эти проблемы переросли какую-то критическую массу, видимо. То есть люди еще готовы терпеть, есть порог терпения. А во-вторых, к сожалению, практика последних лет показывает, что только массовые выступления привлекают внимание вышестоящих властей. То есть у нас сейчас Бабич в Пугачеве. Ситуация на контроле в администрации президента. Так что это единственный способ у людей достучаться до властей. То есть пожаловаться на свое непосредственное начальство вышестоящему. Видимо, другие способы донесения своей позиции, своих претензий не срабатывают.
Получается, это системная ошибка?
Получается так.
И получается, что те выступления, которые были на Болотной площади, на Сахарова, это правильные были выступления? То есть нужно было нам подниматься здесь, в Саратове, поддерживать Болотную и Сахарова, чтобы Манежную... чтобы системные это ошибки были исправлены?
Я бы разделил эти выступления каким образом? В Пугачеве вышел народ, то есть вышло как раз то самое среднее население России, средний гражданин. На Болотную, на Сахарова все-таки выходила элита в большей степени. Думающее население, люди с несколькими высшими образованиями, люди высоко обеспеченные. У них и требования были совершенно другие. Если на Болотной в основном требовали политических прав и свобод, то в Пугачеве люди говорят о социальных бытовых проблемах.
То есть системно у нас все равно ничего не поменяется, и нет смысла менять системно.
Такие попытки делались. Если вы помните, после выступления на Болотной власть пошла на определенное послабление именно в политической системе, в уголовном преследовании.
И снова начались.
Да,
потом опять закручивание гайки.
Потом опять закрутили гайки, да. Да, но первая реакция была именно такой, немножко отпустить вожжи.
Хорошо, вернемся опять к Пугачёву. Как ты считаешь, какие должна предпринять действия власть, и будут ли какие-то последствия происходящего в Пугачёве для самих жителей? Я имею в виду, будут ли там закручиваться гайки?
Очень тонкий момент, потому что местное самоуправление все-таки оно не только по Конституции отделено от госвласти, оно еще и должно управляться довольно специфическим образом. Угу. То есть власть должна быть максимально доступной, в том числе и лично доступной. Вопросы жителей должны рассматриваться оперативнее, быстрее, решаться эффективнее, потому что эта государственная машина может себе позволить время на раскачку. В Пугачёве этого времени нет. Опять-таки, если сейчас власть начнет прислушиваться к требованиям протестовавших, я не имею в виду требования выселить чеченцев. Оно неисполнимо ни по закону, ни, как говорится, по факту. Я имею в виду социальные требования. Если власть сейчас начнет их удовлетворять в массовом порядке, выскочит какой-нибудь Петровск, Аркадак, скажет: о, пугачевцам сделали все, что они хотели, а давайте мы тоже перекроем трассу.
Значит, не надо выполнять?
То есть, в принципе, эта практика порочна. Надо разбираться. И разбираться именно в том, какие системные ошибки в управлении были допущены. Где не хватило денег, где не хватило управленческих функций, где не хватило, может быть, я не знаю, добросовестности главы, где не хватило работы миграционной службы, где не хватило работы полицейских. Надо очень вдумчиво это все анализировать перед тем, как предпринимать какие-то действия.
А какие-то оргвыводы по ситуации в Пугачёве должны быть, на твой взгляд, приняты?
Жители требовали в том числе и отставки главы администрации.
На местном уровне только, а на региональном?
А региональная власть вообще каким образом причастна к этому конфликту, каким образом может его погасить? То есть даже если снимать сейчас главу администрации района, вопрос: за что?
За те же самые ошибки, которые ты назвал, отсутствие света.
Сначала их надо найти и выяснить причину. Угу. Если света нет, потому что, извините, он вовремя не заставил своих подчиненных сделать глава, да, это его просчет, он должен быть снят. Если света нет, потому что банально не хватало денег в местном бюджете, а мы знаем, как формируются местные бюджеты, там проблемы еще сильнее, чем в региональных. Угу. Это уже, опять-таки, вопрос системный. Надо менять систему бюджетного наполнения, а не главу.
Угу. Но это уже региональный уровень, правильно?
Нет, ни в коем случае. У нас...
Распределение там субсидий по субъектам.
Каким образом? У области госдолг 40 миллиардов. Откуда взять? Это опять-таки системная ошибка, а не вынуть кошелек и дать, чтобы заткнули дыры.
Хорошо. Долг в 40 миллиардов, бунтующий Пугачёв, волнующийся Сторожовка, там мы слышали, Анисовка уже готова была выйти на дорогу. Это звоночки в адрес губернатора Валерия Радаева или нет? Или еще потерпим?
Терпеть уже поздно. И это даже не звоночки, это уже, по сути, цепная реакция. Потому что, в принципе, любое саратовское село, большинство саратовских райцентров могут вспыхнуть по такому же способу. И неважно, что послужит катализатором.
Угу. А вот эти звоночки, они дойдут на Москву, чтобы там были сделаны оргвыводы по региональным властям?
Смотря что понимать под оргвыводами. Безусловно, что-то надо менять в системе
кадровые
управления. Опять-таки, кадровое, менять управленца, оставляя ему те же полномочия и те же ресурсы, материальные, там, финансовые, угу, еще какие-то, ничего не изменится. Я далек от мысли о том, что во власти сидят исключительно вредители или, пардон, тупые люди. Наверняка каждый чиновник на полном серьезе думает о том, как сделать жизнь людей лучше. Угу. Вопрос, умеет он это или нет, и хватает ли ему для этого ресурсов.
Хорошо. А вот поменять какую-то структуру распределения ресурсов в сторону регионов, например, такой звоночек дойдет до Москвы?
Да он уже дошел, и об этом много говорили.
Или все закончится тем, что у нас здесь просто нетолерантные люди, которые вот там на национальной почве бунтуют?
На самом деле вопрос о перераспределении и полномочий, и финансов уже давно висит. И им уже давно занимаются. Собственно говоря, и Медведев об этом говорил, о том, что нужно считать, какие налоги можно вернуть в регионы, какие налоги можно вернуть на местный уровень. Поэтому, в принципе, ситуация решается. Но, опять-таки, нужно считать, сколько средств откуда куда перетечет, что на эти средства можно изменить, что улучшить, хватит ли этого федерации, да, на какие-то государственные функции. То есть, в принципе, тоже вопрос не очень простой. Тут недостаточно сесть с калькулятором, быстренько перекинуть циферку туда, циферку сюда, и от этого ничего не изменится.
Угу. А вот ситуация в Пугачёве в медийном отражении. Как ты оцениваешь, ну вот как твое СМИ, как Саринформ.ру освещал ситуацию в Пугачёве, и как ты оцениваешь работу коллег? Московских, саратовских?
На самом деле отартикулировано все очень хорошо. Разумеется, областной уровень, коллеги с областного уровня глубже проникли в тему, потому что они знают и местную специфику, и, собственно говоря, оперативнее могут добраться до места происшествия, и быстрее могут найти адекватных толковых спикеров, которые способны прокомментировать, спрогнозировать ситуацию. Федералы подключились несколько позже, и опять-таки во многих случаях они работали, привлекали для освещения ситуации саратовских корреспондентов. Ну, разумеется, там охват темы несколько шире. То есть они берут для сравнения и другие аналогичные случаи, которых было несколько по России.
Но они все-таки берут национальную какую-то подоплеку. Мне
да,
показалось, или это действительно так?
Вот полностью с тобой согласен. Именно национальная подоплека почему-то в федеральных СМИ выходит на первый план. На самом деле, ну, это очевидно любому непредвзятому человеку, конфликт чисто бытовой. Два парня сцепились из-за девушки, и, к сожалению, закончилось это все трагедией. Национальные мотивы здесь только для того, чтобы канализировать напряжение, и только для того, чтобы выцепить очередную жареную тему, на мой взгляд.
А вот по поводу жареной темы. Слышали мы, что собираются националисты из Петербурга и из других регионов приехать к нам сюда. Последняя информация. Вчера сообщалось, что собирается националист из Петербурга. Есть вот сейчас оперативная информация, что его якобы сняли с поезда. Мы, в общем, сейчас проверяем эту информацию. Как ты думаешь, пытаются ли воспользоваться нашим конфликтом здесь, в Пугачёве, для того, чтобы получить какие-то свои там политические, еще какие-то очки, протестные силы в Москве?
Безусловно, однозначно. Правда, эти протестные силы весьма специфические, то есть это ультраправые и, ну, скажем так, люди из маргинальной политики. Потому что любому взвешенному политику становится очевидно, что вот тут вот греть руки не надо. Ситуация взрывоопасная, учитывая, что примерно такие же проблемы существуют по всей России, особенно в малых городах. Они просто могут посадить регион на пороховую бочку.
Ситуация, ну, перейдем от одного конфликта, вот самого свежего, к конфликту прошлой недели. Это Сторожовка. За той ситуацией следила твоя СМИ?
Безусловно, конечно. Вот там,
в чем там вот соль?
Там подоплека исключительно инфраструктурная. Есть водопровод. С водопроводом масса проблем. Есть посредники, которые берут деньги за воду, передают ее дальше по цепочке. Сложились долги, воду отключили. Люди, естественно, пошли на улицу, потому что в селе летом без воды, ну, просто жить невозможно. Вот тут как раз никакой политической подоплеки нет. Людям стало плохо, настолько плохо, что они пошли перекрывать трассу.
Еще вернусь все-таки в Пугачёв. Смотри, сейчас у нас на Эхе вчера по Москве в программе «Утренний разворот» Матвей Гонопольский задавал вопрос депутату Государственной Думы, одному из авторов вот закона, который ограничивает, то есть запрещает нам, представителям СМИ, сообщать национальность участников конфликта, сообщать национальность подозреваемых. Гонопольский пытался спросить уважаемого человека, как же в таком случае вот описать, конфликт в Пугачеве, там еще где-нибудь. Вот как ты считаешь, получится ли вот за счет большого резонанса каким-то образом смягчить законодательство, каким-то образом его изменить, чтобы все-таки вот эти вот все, ну, нам, представителям СМИ, совершенно очевидные перегибы, чтобы они ушли из законодательства. Получится ли это сделать?
Мне бы этого очень хотелось на самом деле. Объясню почему. Вот не с точки зрения представителя СМИ, а с точки зрения читателя. Угу. Если сейчас кто-то начинает рассказывать о конфликте в Пугачеве и говорит, что волнения начались из-за убийства, не упоминая национальности, место прописки фигурантов, потребителю, читателю, слушателю будет банально непонятно, а из-за чего сыр-бор? Убийство, извините, в Саратовской области, вот я слежу за криминальной хроникой.
Регионы тоже там.
В любом регионе до десятка убийств в сутки. И тут из-за одного массовое волнение. Что случилось? Кого убили? Кто убил? Почему?
Что требуют люди? Выселить представителей одной нации?
Да,
какой
да.
нации?
Выселить определенных жителей города. Угу. То есть, в принципе, мы не сможем тогда исполнять свою работу, то есть доносить до людей качественную, полную, достоверную информацию. Поэтому я считаю, что, безусловно, эти нормы должны быть смягчены, угу. Как говорится, для чистоты отношений.
Потому сейчас что... не было никаких попыток там Роскомнадзора выйти, обсудить?
Была очень смешная инициатива. Представители Роскомнадзора предложили нам самим отслеживать свой форум и удалять. У нас не хватает сил, людей и времени, сказали они. На самом деле форум-то мы чистим, но у нас с представителями контролирующего ведомства разное представление о том, что есть нарушение, что нет нарушения.
В чем разница?
Они гораздо жестче и гораздо произвольнее трактуют.
Я знаю, что коллег наших уже предупредили. И общественное мнение, и версию Саратов, и взгляд.ру за ролики, которые у них появились на сайте, ролики ютубовские, после потопа на танкистов, после аварии, где там, не успели просто, я понимаю, коллег оперативно выкладывали информацию, которая только появлялась, и просто не услышали, не запикали то, что нужно было. Вот такая реакция оперативная Роскомнадзора, как ты ее оцениваешь?
Безусловно, это предвзятая позиция. На самом деле, если контролирующее ведомство хочет диалога, хочет, чтобы законы исполнялись, можно, наверное, более мягкие формы выбрать, потому что мы знаем законодательство. Два предупреждения, и можно отозвать свидетельство о регистрации СМИ. Да. То есть, по сути, закрыть площадку. Эта мера, на грани карательной.
С чем связана такая карательная мера?
Я думаю, это связано с тем, что в Роскомнадзоре сами не до конца понимают границы своих полномочий, меру своей ответственности и последствия, которые могут наступить от их работы. Ведомство достаточно молодое, законодательство достаточно недавно изменилось. Угу. Я робко надеюсь на то, что в Роскомнадзоре все-таки научатся применять более мягкие и гибкие механизмы работы со СМИ, а не такие полуполицейские меры, которые там сейчас предпринимаются.
Хорошо, перейдем от одной темы к другой совершенно. Вчера был вынесен приговор Ларисе Абрамовой, экс-руководителю ЗАО «Астория», за ее действия в качестве руководителя этого предприятия. Как оцениваешь приговор?
Приговор вполне адекватный, на мой взгляд. Но, собственно говоря, Лариса Васильевна, прошу прощения, гораздо более известна саратовцам как руководитель водоканала.
Вот это что?
Меня больше интересовала ее деятельность там, честно говоря, и последствия от этой деятельности, и оценка правовая этой
деятельности. После вот этого приговора могут последовать какие-то разбирательства по той ее деятельности в Саратов-водоканале?
Маловероятно. Прошло столько лет, что если сейчас Абрамову начнут привлекать еще и за деятельность в качестве генерального директора Саратов-водоканала, это будет выглядеть надуманным и притянутым за уши. Потому что...
Почему же? Вот смотри, Аксененко взяли, притянули, ответил. А еще не так давно было сообщение о том, что бывший директор ДЭЗа, если я не ошибаюсь, по Ленинскому району, Сергей Папуша, тоже попал под следствие. Тоже давние дела. Почему не Абрамова?
У меня встречный вопрос. А где были правоохранительные органы все эти годы?
Риторический вопрос.
СМИ писали о нарушениях, общественники заявляли о нарушениях, жители писали жалобы во все возможные инстанции.
Вот мы сейчас вернемся опять к Пугачеву. Опять тот же самый вопрос, а где все были, а где правоохранительные, почему не решали это все оперативно, почему ждали взрыва?
Опять-таки вопрос риторический.
Хорошо, поговорили на эту тему. Ты мне сказал, что готов обсудить, как мы с тобой поняли, в кавычках, любимого нашего с тобой Алексея Навального. Вот новость сегодняшнего дня. Алексей Навальный собрал все-таки 100 тысяч подписей под инициативой запретить чиновникам покупку автомобилей за бюджетный счет более 1,5 миллиона рублей. Вот эта инициатива Навального тебе не нравится, не нравится? Ты не голосовал сейчас?
Хорошая инициатива. Нет, не голосовал, но инициатива замечательная. На самом деле давно пора законодательно ограничить, да может быть даже и жестко регламентировать все служебные блага, привилегии, все, что полагается чиновникам, государственным служащим, муниципальным служащим и прочим.
Среди наших саратовских чиновников, как ты думаешь, могли бы быть подписавшиеся под такую инициативу?
Вполне, вполне. Я сам слышал от достаточно высокопоставленных чиновников очень позитивные оценки деятельности Навального.
Угу.
То, что касалось Роспила, например, ну, это на самом деле...
Кто эти люди?
Не скажу.
Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на короткие новости по Москве. Не переключайтесь, пожалуйста. Я напомню, сегодня в студии у нас со своим особым мнением главный редактор информагентства «Саринформ.ру» Денис Лебедь. Не переключайтесь.
Особое мнение.
Снова здравствуйте. Это программа «Особое мнение». После перерыва в студии снова Ольга Радина и главный редактор «Саринформ.ру» Денис Лебедь. Снова здравствуй, Денис.
Здравствуй, Ольга.
57-27-74, телефон в нашей студии, плюс 7-927-723-60-17, наш СМС-приемник и твиттер-аккаунт «Вызван 64». В первой программе большую часть мы посвятили ситуации в Пугачеве. Еще о нескольких протестных таких действиях хотела бы с тобой поговорить. Сейчас в центре Саратова проходит митинг родителей детей, которые стоят на учете, лечатся в Центре восстановительной медицины и реабилитации. Я напомню нашим радиослушателям, люди митингуют против реорганизации учреждения. Я напомню, сначала была информация, что центр планируется присоединить к одной из детских поликлиник Саратова. Это, в общем-то, понижение статуса центра. Так восприняли это родители. Побоялись, что уйдет ценный коллектив, побоялись потерять руководителя. Ну, собственно, руководителя Наталья Рейн, она была уволена. Сейчас там новая заведующая. Люди недовольны. Люди требуют отставки и нового руководителя Ирины Зайцевой, и требуют отставки главы Горздрава Натальи Бакал. Вот здесь в чем причина?
Ну, насколько я знаю позицию городской власти, центр действительно хотели оптимизировать, то есть убрать около 10 ставок административных и бухгалтерских, то есть лечащих врачей никто сокращать не планировал.
Угу.
Да, деньги надо экономить. Да, мне, например, не всегда понятно, почему итогом реформ в социальной сфере медицина, образование, культура, почему итогом этих реформ стал резкий рост управленцев, то есть директоров театров.
Хочешь, я тебе расскажу?
С удовольствием
почему
послушаю.
Почему итог такой? А потому что просто банально врач простой получает 3 копейки, управленец получает 33 копейки. И хорошие врачи, они стали просто получить, чтобы получать свои деньги, которых они достойны, их просто сделали заместителями. Вот и все. Они же это же не те управленцы, которые сидят в том же самом Горздраве. Они бумажки пишут, они ведут тот же самый прием.
Насколько я видел документы, речь идет именно об управленцах. Это сотрудники бухгалтерские, это административные работники, это люди, которые отвечают за имущественный комплекс. То есть,
я... А почему так, именно таким образом? Почему центр... Я раскрою свою заинтересованность. У меня ребенок, в общем-то, стоит на учете в этом центре. Там прекрасные специалисты, там уникальные и массажисты, и ортопеды, и неврологи, золотые люди. Почему нужно было понижать статус центра и присоединять его к рядовой поликлинике? Есть же прекрасный выход переговорить с Министерством здравоохранения, передать на областной уровень.
Так об этом тоже сейчас идет речь. О том, что центр будет передан
так,
области.
Опять же вопрос. Почему нужно было ждать протеста? Почему нет диалога между городской властью и, как это мы громко говорим, гражданским обществом?
Потому что гражданское общество никак себя до этого конфликта не проявляло. Насколько
как
я видел...
Как не проявляло? Подожди, та же самая вырубка на Первомайской.
Я имею в виду ситуацию именно по центру.
А, именно по центру.
Именно по центру,
хорошо.
Да. То есть диалог должен... Он вообще возникает только тогда, когда говорят обе стороны. Руководство горздрава сделало свой шаг, принял свое решение.
Там уже приняло решение. Не было там собрано, там, я не знаю, каких-то круглых столов, там обсуждения. Ну, это же, в общем-то, реформа, можно сказать. Там не только это учреждение реорганизуется, там сразу несколько их.
Видимо, ситуация...
Встреча с общественностью, преподнести, донести через средства массовой информации. Что-то готовится. Почему не обсудить?
Видимо, ситуация просто... не затрагивало большое количество людей. На самом деле, вот если твой ребенок наблюдается там, качество обслуживания ухудшилось, специалисты сменились. Вот
да,
такие
там
простые
некоторые
вопросы.
Увольняются уже. И плюс настроение.
Именно специалисты.
Плюс настроение у специалистов.
Настроение, да. Доктор, если доктор сыт, то и больному легче. Мы помним формулу любви. Но то, извините, по сути, вы сейчас отстаиваете интересы руководства центра.
Да, того руководителя, который сумел собрать таких специалистов под свое крыло.
В первую голову. Это проблема социальная, она затрагивает большое количество саратовцев. Надо просто считать последствия. Изменился статус центра. Изменится ли качество работы специалистов? Изменится ли качество медицинской помощи? Вот на этот вопрос у меня ответа нет. У тебя, наверное, есть.
Да, мне кажется, что есть. А вот я к чему задала вопрос про центр. Не так давно вот эта вот ситуация с вырубкой деревьев сначала на Первомайской, еще на центральных улицах, теперь на Московской, тоже не спросили, тоже не обсудили.
Так и раньше
кто
не спрашивали.
Кто мне докажет, что это на мое благо?
Так и раньше не спрашивали.
Мне пока там вот под солнцем жарко и душно.
И опять-таки мы изначально ставим власть в позицию виноватых. Вырубили деревья. Ах, они сделали плохо. Но опять-таки чиновники из города вполне четко артикулировали, сколько деревьев будет посажено вместо старых, почему старые вырубаются.
А как же представление прокуратуры по Первомайской улице?
Ну, отношения прокуратуры и администрации города сейчас настолько своеобычные, что я не удивлюсь, если того же Прокопенко обвинят в плохой погоде над Саратовом.
Угу. Хорошо. Спасибо, Денис. Давай обсудим с тобой отстраненные от Саратова темы. Саратов, я понимаю, нам очень близок. Депутат Яровая, я знаю, тебе тоже очень нравится. Как тебе ее законодательная инициатива? Тоже чуть-чуть, тихо-тихо, мы ничего не рассказываем, не оцениваем действия войск коалиции во Второй мировой войне. Мы ни в коем случае не говорим плохо про наших воинов.
Вот я даже не знаю, как быть с поведением наших воинов над Хиросимой и Нагасаки.
Нет.
Я совершенно искренне этого не знаю. Как к этому относиться?
А американские?
Так я имею в виду наших воинов, воинов нашей коалиции.
Ага, хорошо, наших.
То есть, собственно, тех же американцев. Потому что, извините, в советской и российской традиции оценки военных действий, всегда этой бомбардировке отводилась роль резко негативная, она всегда критиковалась.
А как же теперь?
Если мы потихонечку реставрируем советский подход ко Второй мировой войне, как быть теперь?
Ну вот ты как думаешь, как быть?
Я думаю, что это мертворожденный закон.
Ты думаешь, не, это не пройдет, не закрепится?
Я думаю, что он просто не будет работать. Как закон об ограничении курения в общественных местах.
Ну, да. Принят же уже.
Все, принят.
Уже с 1 июня.
Только вот беда в том, что штрафные санкции не прописаны. В административном кодексе нет статей соответствующих.
Но здесь уже прописаны. Там уже и штрафы, и даже это... заключение.
Ну, пусть попробуют попривлекать. Я поверю в то, что закон работает только тогда, когда увижу первое решение судов по нему.
А вот смотри, другой вопрос. А то, что законодатели... Мы до этого с тобой обсуждали Пугачев, там проблемы вышли на межбюджетные отношения, это все-таки уже федеральный уровень, там еще какие-то вопросы. А наши законодатели принимают вот такие инициативы. Как тебе вот этот диссонанс?
На самом деле это попытка отстроить идеологию с законотворческими методами. Это, это никогда не работало. Идеология – область, которая очень слабо регламентируется законами.
То есть идеология у нас идет впереди каких-то решений социально-экономических вопросов.
Да, даже не в этом дело. Это попытка подменить выстраивание идейной концепции, выстраивание государственной идеологии выстраиванием законов, по которым вот это можно, вот это нельзя. То есть мы несем людям не убеждение в том, что вот это хорошо, вот это плохо, вот это вот требует дополнительного осмысления. Мы несем людям прямые запреты. Вот так не говори, вот так вот не думай, вот так вот не делай.
Нас совсем за дураков тоже.
Я думаю, что этот закон продвигался не от большого ума.
А, то есть обратная ситуация.
Безусловно, однозначно. Потому что это все прекрасно описал Оруэлл. Когда вот такие идеологические моменты регулируются через карательные меры, ни к чему хорошему это не приводит. Это просто не работает.
Оруэлл написал, в общем-то, как можно и додавить до конца, чтобы все это и воспринималось, и прекрасные...
Ну, разумеется,
дважды два получалось пять.
Разумеется, он рисовал ситуацию абсурда. Никакие законы не помешают мне думать так, как я думаю, и никакие законы не помешают нам с тобой, выключив микрофон, обсудить эти темы так, как мы действительно думаем о них.
Хорошо, мы обсудим с тобой Оруэлла потом. Я хотела бы перед завершением нашей программы зачитать несколько... мнений, которые высказали наши радиослушатели во время эфира, говорят, пишут, значит, нам радиослушатели, удары скальпелем – это дикость или зверство? Вот такие оценки у людей. Зачем власть говорит, что в Пугачеве были подстрекатели? Ведь люди понимают, что у пугачевцев накипело, и подстрекатели там не нужны. Спасибо. Это было особое мнение Дениса Лебедя, главного редактора Саринформ.ру. Спасибо, Денис. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Особое мнение.